Памятный день гуру отметим углубленным пониманием смысла происходящих в великих перемен. Великим иерархам сказано: Иоанн Предтеча свидетельствовал миру о пришествии Спасителя в мир. Кто же сейчас на планете явился предтечей владыки Майтреи, идущего в мир? Кто дал миру бессмертные полотна, где в символах явных отмечена спешность прихода? Кто в книгах своих написал о владыке? Кто жизнь свою посвятил учителю света, позвавшего его на подвиг? Можно ли переоценить глубину значения миссии гуру? Да, был послан в мир, чтобы свидетельствовать обо мне миру. И в картинах своих запечатлел он облик учителя света, дабы светом своим творение его миру светили во всех уголках шара земного. Миссия гуру во всей ее глубине и значении не понята будет людьми до тех пор, пока не совершится великий приход. Семена, посеянные им, захоронены прочно, дабы дать дружные всходы в назначенный час.
Миссию гуру земную почтим пониманием новым, пониманием глубоким, пониманием непреложности грядущего дня, запечатленного в звездах неотвратимо. Пройдут века, и облик гуру, представление человечества вырастет до своих истинных размеров и займет подобающее ему место среди высочайших светочей мира, наряду с теми, кого мысль человеческая овеяла ореолом могущества, знания и силы. Дату 13 декабря будут отмечать по всей планете. Он, как и все замечательные люди своего времени, шел впереди своего времени, шел впереди своего века. Его мысль была устремлена в будущее. В этом будущем он видел осуществленным великое назначение человека как сотрудника космических сил и гражданина Вселенной.
Николай Рерих не ограничивал жизнь человека землею. Он видел жизнь на далеких мирах и звал к сотрудничеству с ними. Он был твердо уверен, что человек выйдет за пределы планеты и вольется в жизнь дальних миров. Он считал, что на некоторых из них люди достигли высоких ступеней знания и силы, и что землянам можно многому поучиться у них. Устремление к дальним мирам он считал фактором, открывающим перед человечеством новые возможности неслыханных достижений в области науки, во всех отраслях знания. Возможности человеческого знания он считал ничем не ограниченным. Он верил в великое светлое будущее человечества.
Николай Константинович писал: «В картинах и книгах моих найдете прозрение, указывая нам на те благословенные пути, которыми должно идти человечество. В его трудах мы читаем: мудрость заключается в проведении более длинной линии. Когда видите апофеоз суеты наших дней, иногда чувствуете бессилие сократить этот пустой водоворот, эту бесполезную трату сил и возможностей. Только представляя более длинную черту истинного действия и деятельности, мы можем уменьшить ужас нашего времени, триумф суеты. Мы должны помнить: молчание двигает, слово же дает импульс к движению. Молчание заставляет, слово увещевает. Величайшие мировые действия творятся в глубоком молчании. Лишь прикрытые докучливым шумом и лживой поверхностью звука.
«Есть два вида тишины», – продолжает Николай Константинович. «Беспомощная тишина инертности, которая знаменует распад, и тишина могущества, которая управляет гармонией жизни. Тишина могущества присуща спокойствию владыки. Чем она совершеннее, тем глубже мощь и тем больше сила действия. В этой тишине нисходит истинная мудрость. Мысли людей представляют смесь правды и лжи. Истинное проникновение замарано лживым пониманием. Истинное воображение извращено лживым представлением. Истинная память загромождена лживыми мыслями. Поверхностная деятельность ума должна остановиться, и молчание заменит беспокойство. И затем в тишине, в той беззвучной глубине, приходит озарение. И истинное знание становится безошибочным источником истинного действия.
Истинное действие, невидимое для глаз суетливых толп, сказывается лишь на последствиях, говорит Николай Константинович. Лишь по последствиям вы видите земными глазами, насколько значительнее и длиннее черта истинного действия сравнительно с суетой. Быть способным среди суеты проявить истинное действие, быть способным к молчанию, к тишине, к озаренному безмолвию – это значит быть готовым к бессмертию. Молчание мощи творит, сохраняет и защищает. Это действие могущественно прямым, непосредственным направлением силы, происходящей из великого естественного источника. Даже движущееся колесо в его наибольшем напряжении кажется недвижным. Гармония высшего действия неразличаема земным глазом. Лишь последствием вы поймете приложенную мощь.
Суета носит на себе неотъемлемый признак. Она всегда сопровождена пошлостью. Всегда легко можно усмотреть в суете все признаки этой ужасной болезни современного человечества. Во имя чего ищут лучшие элементы человечества? Во имя чего вспыхивают революции и подвижнические искания? Человеческий дух – во всех этих разнообразных битвах борется против пошлости. Когда толпа обращается в стадо, что случается? Тогда возникает черное царство пошлости. Стадо стремится к вратам пошлости. То же самое сверхъестественное превращение человеческой толпы в стадо видим при суете поезда, при суматохе собраний, при куплях-продажах, при ужасе несчастий. Та же суета часто запечатлевается в музыке, живописи, в линии рисунка или в ритме ваяния.
Спросите, где тут психологический момент? Но каждому доступно различить, когда этот внезапный приступ суеты и пошлости наступает. Один признак суеты неизбежен. Выражение глаз немедленно меняется. Среди шумных выявлений суеты вы не видите счастливого взора. Суета лихорадочно кричит «Ступай, ступай!» И каждый, повинуясь этому приказу, куда-то спешит и рассеивается. Но на щите действия начертано «Приди, приди!» И, повинуясь этому зову, каждый приближается и увеличивает возможности. Люди слишком заняты в мелком значении слова. Они не ждут духовного единения, и от поспешности всегда что-то может случиться. Лучшая толпа может обратиться в дикое стадо, полное мерзких инстинктов. Есть много причин этому превращению, но самое главное значение, что пошлость восторжествовала.
Царство этой таинственной силы пошлости безгранично. Та же самая пошлость превращает толпу в зверя. Она же позолачивает рамы и спинки торжественных кресел. Она же извращает гимны, джаз. Она же преображает игры атлетики в глупость и жестокость. Она же являет совершенство нелепости условной жизни. Точно исчезает человеческое обличие, и животное возникает перед изумленным зрителем. Но тем не менее, не отвернитесь от человеческой природы. Надо только изъять ее из суеты, и человеческие признаки опять воскреснут. Как химическая реакция. В таком же научном понимании человечество должно понять разницу между суетой и действием.
«Все формы тирании произошли от мягкости», — говорит пословица. «Все виды пошлости произошли от компромисса, уступок. Сегодня малая уступка, завтра малейшая уступка, а затем сразу большой жрец пошлости. Мы должны твердить это теперь, ибо в ближайшем будущем потребуется много истинного действия и много верного понимания. И в каждом своем движении человечество должно различать, где пошлая суета и где вечное действие.
Мы должны быть практичны всегда. Осуждение прогонит ли тьму? Нет, лишь принесение света истребит черноту мысли. Одно осуждение, критика, отталкивающий процесс никогда не помогали. Одна только возможность имеется сократить черту суеты новой, длиннейшей чертой истинного действия. Имейте в виду лишь следствие. Никогда не победите вы пошлость грубостью или безобразием. Лишь в красоте заключена победа. Истинно, лишь красота побеждает пошлость и останавливает дикую суету перед вратами поддельно золоченного царства. И, братья, победа близка.
Среди ужасов, среди борьбы, среди столкновений народных масс сейчас более всего на очереди вопрос знания, вопрос искусства, пишет Николай Рерих. Вопрос относительности человеческих знаний всегда был больным вопросом, но теперь, когда все человечество испытало последствия заградительной проволоки, когда в жизнь вошло столько знания, этот вопрос стал насущным. Люди привыкли не только думать, но и бесстыдно говорить о предметах, которые они явно не знают. Самые почтенные люди болезненно повторяют мнения, ни на чем не основанные. И такие суждения вносят в жизнь великий вред, часто неизгладимый. Бесчисленные лживо знающие и почитающие себя.
Мало знания, мало искусства. В жизни мало тех устоев, которые единственно могут привести к золотому веку единства. Чем больше мы знаем, тем яснее наше незнание. Но если вообще не знаем, то даже и ощущения незнания нет. И двигаться нечем. И двигаться некуда. Тогда уже неизбежно кромешное царство пошлости. Молодые поколения еще не приготовлены заглянуть смело, со светлой улыбкой, в ослепительное лицо знания и красоты. Откуда же придет познание сущности вещей? Откуда придут мудрые взаимные отношения? откуда придет единение, то единение, которое служит верным залогом наступательных твердых движений.
Только на почве истинной красоты, на почве подлинного знания установится отношение между народами, и настоящим проводником будет международный язык знания и красоты искусства. Только эти проводники могут установить глаз добрый, так необходимый для будущего созидания. Путем вражды, грубости, поношения все равно никуда не прийти, ничего не создать. Но сущность человека все же стремится к справедливому познанию. Единственная опора жизни – искусство и знание. Именно в наши трудные дни, в наше тяжелое время будем твердо помнить об этих светлых двигателях. И в испытаниях, и в боях будем исповедовать всеми силами Духа.
Вы говорите, трудно нам. Где же думать о знании и красоте, когда жить нечем? Далеко нам до знания и до искусства. Нужно устроить раньше важные дела. Отвечаю, говорит Николай Константинович, ваша правда, но и ваша ложь. Ведь знание и искусство не роскошь. Знание и искусство не безделье. Пора уже запомнить. Это молитва и подвиг духа. Неужели же, по-вашему, люди молятся лишь на переполненный желудок или с перепою? Или от беззаботного безделья? Нет. Молятся в минуты наиболее трудные. Так и эта молитва духа наиболее нужна, когда все существо потрясено и нуждается в твердой опоре. Ищет мудрое решение. А где же опора тверже? А чем же дух зажжется светлее? Ведь не голод ощущаем, не от холода сотрясаемся, дрожим от колебания нашего духа, от недоверия.
Судите лишь по делам, судите лишь по следствиям. Будем помнить эти простые слова теперь во время действия, когда всякому пустословию нет места. В дни борьбы и исканий человечество устает от пустых рассуждений о всех условных формах современной жизни. Без творчества в жизни все суждения и придумывания бесполезны. Вы можете толковать о путях сообщения, об обмане, о промышленности, о денежных системах и о бесчисленных попутных предметах. Но куда же вы попадете по всем этим путям сообщения? В итоге они приводят вас к новым средствам убийства и разрушения. Покуда не будет истинного понимания мира, все эти пути сообщения обречены на гибель. И все следствия трудов человеческих будут стираться с лица земли. Но понять истинное значение мира невозможно, пока человечество не постигнет различия между механической цивилизацией и грядущей культурой духа.
Даже приблизительное понимание основ истинной культуры совершенно преобразит жизнь и создаст необычайные условия для всех блестящих открытий, сужденных человечеству. Много будет достигнуто, если исследователи, смелые и радостные, будут знать, как подойти к истинной природе вещей без предрассудков, так свойственных и нашему цивилизованному состоянию. Жизнь полна предрассудков, приличных разве темному средневековью. Тем не менее, именно сейчас лучшее время – для прихода истинного знания и красоты.
Вы можете предполагать, что выявление индивидуальности разных народов требует и различных форм. Но одно условие незыблемо навсегда. Условия жизни не только должны быть цивилизованы, но и должны нести признаки культуры. И когда вы рассуждаете о будущем, всегда имейте в виду, что все новые условия должны быть именно культурны.
Но как же перенести в жизнь это понимание культуры? Конечно, не на словах и заоблачных проектах. Только упорным, сознательным трудом, практичным и озаренным вы достигнете жизненное следствие. Грядущая жатва всех забытых сил и возможностей расцветет лишь на почве сознательного стремления и неумолчной работы. Расцветет именно здесь, на земле, ибо сущность земного плана очень важна.
Творчеством и знанием эта реальность культуры займет главное место жизни. Великая красота и мудрость укрепят строительство этой новой, завоеванной жизни. Без всякого преувеличения можно утверждать, что ни одно правительство не станет прочно, если оно не выразит действенное почитание всеобъемлющей красоте и высокому знанию. И если пути сообщения понесут для обмена не пушки и яды, но красоту и светлое знание, то можно представить, как рука не поднимается уничтожить эти дары света. Есть одно положение, когда красота всегда побеждает, когда даже злые скептики и невежды умолкают и начинают сознавать, что перед ними стоит мощный двигатель.
Все возможности нижних путей уже были использованы. Мы имеем великолепные яды, имеем разрушительные взрывы, имеем губительные тепловые лучи. И ножи так заострены, что могут проникнуть в любое сердце. Какой торжественный апофеоз разрушения! Должно было пройти более 2000 лет эры любви и самопожертвования, чтобы достичь такого совершенства вражды, чтобы узреть блестящие спектакли лицемерия и пошлости. И так полюбили заниматься международным правом. Жаль этих профессоров международного права. Их положение непрочно. Обсуждать мир за столом, под которым лежит лучший динамит, не очень приятно. И невозможно помочь им, пока они не обратятся к правильным поискам мира.
Робко пробивается в жизни то, что должно заявить о себе властно. То, что среди будущих духовных прозрений принесет новую радость затемненному человеку. Люди – цветы Божьи. Но не странно ли, что теперь поле этих цветов покрывает землю таким черным траурным покрывалом? Но как же перейти от ступени нашего современного слабого глаза к ощущению космической правды? Может быть, мы навсегда или надолго утеряли пути правды и света? Может быть, лишь при совершенно исключительных условиях жизни мы можем прозреть? Или надо сменить жизнь для того, чтобы очиститься? Так каждый из нас в тишине ночи мучительно спрашивает себя: закрыты ли нам врата света и правды?
И в то же время наш дух подсказывает нам, что ничего запрещенного нет. Тайный голос властно нам шепчет: все близко, все должно быть жизненно и практично. И самообновление всей нашей жизни должно быть просто, должно быть начато здесь, среди нас, ибо дух человеческий, этот мост ко всему светлому и руководящему, никогда нас не покидает. Где же признаки, покинуты ли мы, не вводят ли нас в заблуждение? Все должно быть так просто, и все должно нести радость. И женщине, именно ей суждено принести ближайшие будущие радости мира. Становясь знающим, становясь практичным, вы понимаете причины вашего доброго или отрицательного отношения к людям и к вещам. Сознательно и бережно вы выговариваете слово «гармония», и это сознание уже выправляет ваш путь к будущему просветлению.
Если дух ваш узнал что-то, то, поверьте, остается лишь вопрос времени, когда мозг овладеет новым ему сознанием. Человек носит вечное цветное одеяние духа. Человек помыслами сам окрашивает свою драгоценную одежду в избранные им самим цвета. Человек ищет соотношение себе в окружающей жизни. Человек, конечно, понимает, что мощное сочетание цвета действеннее, нежели испуганный потушенный цвет мыши, цвет сумеречного угасания. И тогда вы чувствуете могущество цвета в жизни вашей, вашей лучшей аурой, вы притянете себе лучшее излучение. Лучшие цвета вещей косвенно помогут вашей духовной одежде зажечься светлее. Все должно быть жизненно, всюду должно быть сцепление обоюдной помощи.
Именно теперь надо собрать все силы, физические и духовные, для сосредоточенной работы. И каждый работник не должен думать, что он незначителен, но именно каждому открыт путь высшего достижения. Не Вавилонскую башню строит человечество. Оно хочет вместить, украсить и укрепить прекрасную жизнь, сужденную ему. И мысли, чистые как голуби, уже летают по всему миру и начинают клубиться выше, и сквозь дым мечтаний начинают светить возможности действительных достижений. Крылья, крылья, вы растете болезненно, с болью, но крылья растут.
Вы не знаете границы мощи вашего духа. Вы не знаете сами, через какие непреоборимые препятствия возносит вас дух ваш, чтобы опустить на землю невредимыми и вечно обновленными. И когда вам трудно и тяжко, и будто бы безысходно, не чувствуете ли вы, что кто-то, помогающий, уже мчится к вам на помощь? Но путь его долог, а малодушие наше быстро. Но ведь он идет и несет вам и меч мужества, и улыбку смелости.
Но чем же вызовете дух ваш? Чем вскроете то, что у многих засыпано обломками обихода? Твержу, повторяю, красотой искусства, глубиной знания. В них, единственно в них заключены всепобедные заклятия духа. И очищенный дух вам укажет, которое знание истинное, которое искусство подлинно. Верю, что вы сумеете призвать себе на помощь дух ваш. Он, ваш руководитель, покажет вам лучшие пути. Он поведет вас к радости и победе. Но и к победе он поведет вас путем, ступени которого скованы лишь знанием и красотой.
Всему миру приходит трудное испытание, пишет Николай Константинович. После средневековых испытаний огнем, водой и железом предстоит испытание восприятием культуры. Но если сила духа возносила людей против огня и железа, то та же сила вознесет их на ступени знания и красоты. Но это испытание труднее древних искусств. Готовьтесь к подвигу, творимому в жизни ежедневно. А теперь отнеситесь бережно ко всему, что двигает культуру. С особой признательностью подойдите ко всему, что выявляет ступени красоты. Ведь сейчас все это особенно трудно. И с особой заботливостью и нежностью мы должны произносить имена, проводящие в жизнь то, чем мы гордимся по праву.
Много серьезных вопросов, но среди них вопрос культуры будет краеугольным. Во внутреннем строительстве нашем неутомимо мы должны под благим знаком просвещения вносить красоту и знания в широкие народные массы и вносить твердо и деятельно, помня, что сейчас предстоит не идеология, не формулировка, но именно дело, творчество, сущность которого понятна и ясна без многословия. Не слова, но дело. Мы должны помнить, что лик красоты и знания излечит народ от распущенности мысли, внушит ему основы достояния личного и общественного, откроет сущность труда и в лучшем понимании укажет народу путь высоких достижений духа. Но для этих простых основных усвоений народ должен подвижнически выявить взаимное благожелательство, единение и уважение к многообразным путям духовных поисков, к сотрудничеству.
Народ должен навсегда духовно оборониться от пошлости и дикости, должен из обломков и из самородков, с любовью найденных, слагать Кремль великой свободы, великой красоты и глубокого знания. Знаем, что эти пути красоты и знания особенно трудны сейчас. Знаем, что материальная сторона предательски овладела человечеством. Но мы и не скрываем, что надо искать пути подвига. При всех новых созиданиях, при новом строительстве линия просвещения и красоты должна быть повышена, но не забыта ни на мгновение. Это не отвлеченное суждение, наоборот, ближайший распорядок. Миру предстоит славное строительство. Подрастающее поколение, вне всяких повседневных нужд, должно готовиться к подвигу истинного, веселого труда.
Сейчас приходится говорить простыми, ясными словами, точно на площади. Приходится твердить и повторять без устали. Сейчас жизнь наполнена старыми знаменами, изношенными, как стертые негодные лики монет. Сейчас жизнь наполнена условными, бесчисленными наименованиями. Сейчас забыт человек. Просты и ясны слова человеческие, но еще проще и яснее общечеловеческий язык творчества со всей его таинственной убедительностью. Красота и мудрость. Именно молитва духа вознесет страны на ступени величия.
Среди народных движений первое место займет переоценка труда, венцом которого является широко понятое творчество и знание. Отсюда ясно, что в поколениях народа первое место займут искусство и наука. Кроме того, эти два двигателя являются тем совершенным международным языком, в котором так нуждается метущееся человечество. Творчество – это чистая молитва духа, искусство – сердце народа, знание – мозг народа. Только сердцем и мудростью может объединиться и понять друг друга человечество. Новые правительства напишут на знаменах своих молитва труда, искусство и знания и поймут, что вносящий истинную государственность не может ни на минуту забыть о подвиге жизни. Иначе строителю нет путей, и его ожидает разрушение.
Со спокойной совестью вы должны иметь возможность сказать, что даже в самые тяжкие минуты вы помнили о великих устоях, о красоте и мудрости. Вы не только помнили, но и по мере сил вносили в жизнь этот подвиг, который заменяет радость разрушения истинной радостью созидания. И в таком сознании залог вашей будущей светлой жизни. Ведь вы знаете, вне искусства далека государственность, вне искусства темна наука. Вы ведь знаете, что подвиг духа жизни творится здесь, среди нас, во имя того, что считается самым священным, самым близким великому духу. И сознание подвига жизни раскроет вам путь нескончаемо прекрасный.
Христос учил: вера без дел мертва. Будда указал три пути: долгий путь знания, короче путь веры, самый краткий путь действия. Давид и Соломон славословят устремление труда. Веданта твердит о проявлении дел. Поистине, в основании всех заветов положено действие, творящий огонь духа. В старых писаниях находятся указания о новой сужденной эре, о великих аватарах, приходящих для спасения человечества, и о попытках архатов поднять спящий человеческий дух один раз в каждом столетии. Мы видим в учении великих махатм те же указания, которые мы узнаем в писаниях и преданиях о Шамбале.
В санскрите, индустане, на китайском, на турецком, на калмыцком, монгольском и тибетском языках и в множестве мелких азиатских наречий выражены те же идеи, те же мысли относительно будущего. Вы, может быть, спросите меня, говорит Николай Константинович Рерих, почему, говоря о Шамбале, я упоминаю великих махатм? Ваш вопрос может иметь основание, потому что до сих пор в литературе эти великие понятия за недостатком осведомления оставались совершенно разделенными. Но зная литературу о великих махатмах и изучая сведения о Шамбале на местах, высоко поучительно видеть объединительные знаки этих понятий и, наконец, понимать, как они близки в действительности.
Правда. Многие вещи, которые нам кажутся фантастическими выдумками и сказками, вне личного преломления, на самых местах происшествий, освещаются особым светом правды. Величественные образы махатм не проходят перед вашими глазами как призраки, но как великие существа от тела и крови, как действительные учителя высшего значения и мощи. Истинно исполняются древние пророчества. Пришло время Шамбалы. В давних веках было предсказано, что перед временем Шамбалы произойдут многие поразительные события. Многие зверские войны опустошат страны, разрушатся многие державы, подземный огонь потрясет землю. Истина. Уже наступило время Шамбалы. Погибли многие троны.
В основных учениях Будды уже можно усмотреть намеки на будущие достижения человечества. В указаниях на жизни на различных звездах и в намеках на разные состояния человеческого существа вы можете распознать те самые проблемы, которые только недавно с поразительной медлительностью подтверждаются наукой. Жизнь на планетах, открытия в области астрального мира только очень недавно вышли из пределов насмешки игнорантов.
Действительно, так странно узнавать объединительные знаки между древнейшими традициями вед и формулами Эйнштейна. Но должны не забыть, что уже Будда пришел поднять падающую и извращенную культуру и указать на тончайшие космические энергии. С радостной улыбкой мы можем приветствовать великое будущее мощных энергий. Последний зов нашей эволюции есть повелительный зов к творчеству, действию, к сознательному труду и к подвигам здесь, на Земле, без всякого замедления.
Наши друзья-ведантисты указывают, что эпоха Шамбалы, в отличие от прочих прежних эпох, вместо постепенной эволюционности наступит стремительно. Разговор оборачивается на стремительные завоевания науки последних лет. Традиция вед указывает, что близко время, когда новые энергии, ближе всего энергия Агни, космического огня, приблизятся к нашему плану и создадут новые условия для жизни. Время начала приближения этих энергий исчисляется в 40-х годах 20-го столетия.
Учение о жизни Махатм Гималаев определенно говорит о том же. Агни-йога в полном согласии с новыми проблемами науки намечает знаки изучения стихий и тончайших энергий. То, что недавно обще называлось учением воли и сосредоточения, то Агни-йога вправляет в целую систему овладения окружающими нас энергиями. Через расширение сознания и упражнение организма среди условий современной жизни эта синтетическая йога строит счастливое будущее человечества.
Она говорит: «Не уходите от жизни, развивайте способности вашего аппарата и поймите великое значение психической энергии, человеческой мысли и сознания как величайших творящих факторов». Йога говорит: «В нашей самоответственности и в сознательном сотрудничестве будем стремиться к сужденной эволюции». Но исследуя все наши возможности, прежде всего поймем радость труда, мужества и ответственности. Обращаясь в практических формулах ко всем сторонам жизни, йога указывает, как близки от нас стихии. И самое из них всепроникающее – огонь.
Агни-йога отделяет действительность от иллюзии. Она восстает против чудес, вводя феномены в кругозор позитивного знания. Новая эра могучих энергий и возможностей выражена в понятии Шамбалы. Теперь каждый день мы поражены открытиями в области физики, обнаружением мощных свойств кислорода, реальностью великого пространственного огня. Так Агни-йога говорит о психической энергии. Люди совершенно разучились понимать и применять психическую энергию. Можно лишь светлым сознанием управлять психической энергией, чтобы не засорять путь свой прошлыми посылками.
Агни-йога, данная в долине реки Брахмапутры, взявшей исток от озера великих нагов, хранящих заветы Ригвед, так напутствует путника жизни. Йога, как высшая связь с космическими достижениями, существовала во все века. Каждое учение содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга. Как ветви одного дерева они расстилают тень и дают прохладу путнику, устремленному зноем. Полный новыми силами, странник продолжает путь. Он не отнял ничто чужое, он не извратил устремление, он допустил явление благодати, пространства. Он дал свободу силам сужденным, он овладел своим единственным имуществом.
Не избегайте сил йоги, но как свет относите их в сумерки неосознанного труда. Для будущего мы встаем ото сна, для будущего обновляем покровы, для будущего питаемся, для будущего устремляемся мыслью, для будущего собираем силы. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламенем. Слишком долго люди оставались в низшем физическом состоянии. Они должны торопиться овладеть сужденными блестящими возможностями.
Итак, надо всеми физическими условностями и разделениями намечаются возможности мирного и истинного общего единения. Во имя этого мира, всего мира, во имя мира для всех, во имя взаимного понимания, радостно произнести здесь священное слово «Шамбала». Пусть в своеобразных выражениях, пусть в смятениях духа, но пусть бьется сердце человека во имя культуры, в которой сольются все творческие нахождения. Мыслить по правильному направлению значит уже двигаться по пути к победе.
Николай Константинович говорит нам: будущее правильно будем считать ведущим магнитом. Важно при этом понять непреложность спирали эволюции и путей, проложенных в пространстве для восхождения человечества. Указанное владыками объединение миров не мечта, не пожелание, но непреложно сужденная ступень будущих достижений. Срединная точка погружения в материю пройдена в середине четвертой расы. Сейчас пятая, она уже на подъеме. За пройденной срединной нарождается шестая раса. Одновременно с утончением и разрежением плотного тела человека происходит разрежение и утончение плотной оболочки планеты. Этот эволюционный процесс превращения плотной материи в более пластичную и светящуюся также невозможно остановить, как и движение Земли вокруг Солнца.
Оба мира объединятся в сознании человека и станет доступным и видимым мир тонкий. И это будет идти одновременно с преображением плотного тела Земли и физического тела человека в состояние более разреженное. В седьмом круге, в седьмой расе, это состояние достигнет кульминационной точки для данного цикла. Сейчас же необходимо твердо усвоить, что этот путь развития человечества и продвижения его к новым формам своего выявления начертан владыками как непреложность. Это сужденное будущее человечества. Ни мечтания, ни желания, ни надежды, но огненный приказ эволюции. Печать непреложности лежит на этом приказе. Это есть действительность нашего огненного будущего. Это есть далекая действительность нашего преображенного мира.
Прекрасные полотна Николая Рериха, его стихи и книги не стали историческим прошлым, они остались живыми и нетленными. Они были и будут служить источником радости и духовного обогащения для всех, кто захочет освоить сокровища державы Рериха, раскроет им сердце и разум. Творчество Николая Константиновича еще не полностью оценено и раскрыто. Оно будет продолжать жить и развиваться в сознании людей. Каждое новое поколение будет раскрывать его в творениях новые черты и грани и получать вдохновение для лучшего овладения внутренней культурой, глубокими мыслями и чувствами, стремлением осуществлять трудное восхождение к высотам человечности.
Владыкой Шамбалы сказано: «Мы, насколько это возможно, утверждаем имя Гуру и хотим, чтобы о нем знало как можно большее количество людей. Имя Гуру неразрывно связано с его творчеством, его философией и с учением живой этики. Затрагивая его имя и популяризируя его, мы вовлекаем сознание людей в сферы его мыслей и деятельности. Магнит его имени очень силен. Скоро зазвучит песнь света на просторах родной страны, и древнее, близкое и родное оявится на земле со звоном колоколов захороненного града. Ее, Россию, незабываемую, заповедал любить гуру. Древние холмы, древние реки, древние горы и великий народ, крест мой принявший во имя воскресения духа».